сегодня поговорим о такой важной психологии, психотерапии, проблеме, или о феномене, точнее, проблема это уже, она становится, скажем, проблемой, либо не становится для кого-то, о таком феномене психотерапии, как идентичность. Вот я уже на своих группах, где работал, тоже слышал все чаще и чаще в последнее время это слово. И как-то на тренерском сборе начали говорить о том, что фигура, которая сейчас назревает на интенсиве, это фигура идентичности. Наверное, это понятие знают все, даже те, которые психологи, я думаю, даже некоторые одичалые слышали это слово. Вот. Но мы, понятно, что будем говорить об этом сегодня более профессионально. И, собственно, я хочу сказать про свой интерес в этой теме. Интерес на самом деле очень большой. Я в свое время когда-то написал диссертацию кандидатскую, посвященную этой теме. Потом как-то не очень все понял. Все-таки, наверное, вдогонку еще несколько монографий про идентичность. Но похоже, тоже не до конца все это узнал. И сейчас, да, нет, и сейчас вот продолжаю там читать лекции, писать статьи, но уже в таком более популярном аспекте. И как-то все больше и больше, похоже, начинаю про это понимать. Вот. Ну и сегодняшняя лекция — это тоже некоторое осмысление очередное. Вот я знаю, что у Наташи тоже есть свой интерес. Несколько ее пособий учебных, там тоже содержится слово «идентичность». Она больше, конечно, в профессиональном таком аспекте ее исследует, и диссертация кандидатской аспирантки одной тоже посвящена идентичности. Поэтому мы можем стать сегодня эксперты в этой области.
Да, и эта аспирантка, которая тоже находится тут на лекции, может поднимать руку, махать ей и подходить, и добавлять. Потому что, да, вот она может, она изучала, помаши еще раз, она изучает профессиональную идентичность психологов. И скажу вам, результаты просто потрясают и заставляют плакать.
Ну, тем не менее, тема, мне кажется, одна из центральных в психологии, в психотерапии, тем более, потому что это понятие непосредственно для меня соприкасается с таким понятием, как личность. Вот как только появляется идентичность у человека, появляется его «я» и появляется его личность. И, собственно, человек рождается с потенциальной идентичностью, когда он только рождается. У него она на самом деле находится в таком очень зачаточном потенциальном состоянии. И когда он уже умирает с какой-то итоговой идентичностью. И я бы сказал, что весь его путь, весь его личный путь, жизненный путь — это путь постоянного, скажем так, выбора этой идентичности, постоянного поиска этой идентичности. Вот. И, собственно, большинство, много всяких там трагедий, кризисов в жизни так или иначе с этим связано. Ну и, собственно, для меня проблема идентичности так в основном пересекается с психотерапией, потому что те клиенты, которые приходят на терапию, если все-таки смотреть очень глубоко, это всегда связано, опять же, с попыткой переосмысления своего «я», вопросы «кто я», «какой я» и так далее. Зачем нужна идентичность вообще? Ну, вообще, для начала пару слов вообще, что это такое, как это определяется. В психологии есть несколько понятий, которые являются синонимами этого понятия. Это наряду с идентичностью используются такие понятия, как «я-концепция», «образ я», «самосознание». Гештальт-терапия, пожалуй, ближе ко всему, это понятие персоны. Вот, персоналити, да. То есть, а если так по-бытовому, по-житейски задавать вопрос, что такое идентичность, то это представление человека о самом себе, вот, о том, что он думает о себе, какой он, ну и связанное с оценкой себя. То есть идентичность — это такое некоторое комплексное понятие, включающее в себя представление, знание, оценку, отношения, ну и, естественно, систему различных его поступков, поведений, которые являются уже производными от того, как он сам себя определяет и оценивает. Поэтому все вопросы, начинающиеся со слов «кто я», «какой я», ну и в конечном итоге вопросы, связанные с «зачем я», это уже больше связанные со смыслом, это вопросы на идентичность. Зачем человеку идентичность? Пожалуй, я думаю, что это единственное существо в природе, которое этой идентичностью, ну, как некоторым феноменом обладает. Наверное, только о человеке можно сказать, что у человека есть идентичность. Можем мы, конечно, говорить и про животных, но, наверное, скорее всего, от этого люди уже приписывают там им свою идентичность на основании каких-то их там поведений, там черт каких-то их там характера, если можно так сказать, у высших животных. А человек действительно рождается, с одной стороны, с потенциальной такой идентичностью нулевой, я бы сказал. Но уже в самом акте своего рождения, и даже еще до рождения, уже появляются некоторые компоненты такие содержательные, определяющие его идентичность. Тем более, что сейчас уже, скажем так, достижение медицины позволяет заранее знать, допустим, пол ребенка. И когда еще ребенок находится внутри чрева у матери, уже так или иначе к нему начинают относиться.
И вот то, что сейчас говорит Гена про ребенка, про отношение к тому, как к нему начинают относиться, позволяет нам обратиться еще к одной категоризации идентичности. Вообще идентичность может быть естественной, ну, например, расовая, там, или национальная, или по месту проживания, и искусственная, которая нуждается в постоянной поддержке, например, профессиональная. Вот почему мы собираемся на интенсивы? Потому что нам необходимо каждый раз собраться в компании, в группе людей, которая так же, как и мы, обладает какой-то профессиональной идентичностью, и подтвердить свою квалификацию, например, или сделать следующую ступеньку. И вот что интересно, то, о чем говорит Гена, что еще в утробе матери ребенок знает пол, кажется, пол, которая определяется хромосомами, это естественная характеристика, и эта идентичность определена естественным образом. А вот уже гендерная идентичность, она является смешанной, потому что вы видите, что сейчас происходит на Западе, например, что детям сразу не говорят, ты мальчик, ты девочка, а им дают возможность выбирать, какую идентичность ты хочешь носить. И иногда паспортный пол не совпадает с гендерной идентичностью или с гендерными ролями, или с тем полом, который человек выбирает. И поэтому мы живем в таком мире, где идентичность – это фактически основной центральный показатель нашей жизни. Потому что очень много, кроме вот этих естественных идентичностей, связано с тем, как мы сами себя определяем. И даже если папа и мама говорят, ты девочка, ты мальчик, например, я хочу быть марсианин, или кто-то там, Дарт Вейдер, участвовал в Украине на выборах, ходил в маске, и, в общем, его идентичность была идентичность Дарта Вейдера. Вот ни мальчик, ни девочка.
Да, я просто хочу сказать еще раз, подчеркиваю этот момент, что несмотря на то, что человек потенциально рождается как бы с нулевой идентичностью, уже в сам момент его, скажем так, и зачатия, и планирования его, и тем более в момент его рождения, уже другие люди начинают ему эту идентичность, скажем так, не хочется сказать навешивать, но, наверное, так оно и есть. Навязывать, да, слово более такое подходящее. И смотрите, даже вот первые такие действия, которые совершают там медики в момент рождения ребенка, они присваивают ему какой-то там индекс, да, как он там называется, шкала Апгара, да, то есть уже это уже опять же отношение, это уже оценка его с точки зрения его некоторых качеств. Он начинает расти, ну понятно, что он уже там и пол определяется сразу и так далее. Дальше все больше и больше он попадает в какую-то определенную среду, в какую-то семью. И здесь уже, собственно, другой человек становится тем определяющим для его идентичности. Вот. И по большому счету идентичность каждого человека зависит от другого человека. Первоначальный человек, скажем так, ему очень сложно себя осознать, и самосознание появляется уже как результат отраженного знания. То есть другие в этом плане, каждый другой человек, особенно речь идет о так называемых значимых людях психотерапии, они такие очень важные объекты, с которыми приходится часто очень много общаться по этому поводу к терапевту. Так вот, значимые люди – это те люди, которые, с одной стороны, и формируют эту идентичность, составляют ее, скажем так, содержание, а с другой стороны, они, собственно, и создают наиболее сложные проблемы с идентичностью у ребенка, а потом, собственно, у человека. И некоторые, скажем так, вот эти моменты, которые изначально в этих отношениях формируются, они потом, ну, чреваты, и для некоторых людей это связано с очень длительными поисками самого себя. Когда там мать в очередной раз запихивает очередную ложку ребенку там каши, а он сопротивляется, пытается ее выплевывать, это с одной стороны и, скажем так, формирование его идентичности, формирование его границ, с другой стороны и нарушение его границ.
Вот что интересно, здесь на интенсиве мы сталкиваемся друг с другом и сталкиваемся уже с огромным количеством сформированных идентичностей, с огромным количеством уже имеющихся у человека ответов на вопросы «кто я, какой я». И, например, там приходит к терапевту клиентка, у нее божественная внешность, модельная фигура. И когда они начинают разговаривать, она вдруг говорит, что она не уверена в себе, и мужчины ее не любят, потому что она, ну, внешне не очень. Если терапевт начнет искренне ее разубеждать и говорит, ну, посмотри, ты прекрасна, ты можешь работать моделью с Victoria's Secret, да, ты можешь покорять мировые подиумы, любой мужчина будет гордиться рядом с тобой. Она, скорее всего, будет злиться и чувствовать, что он ее обманывает. Почему? Потому что идентичность ее в этой области уже сформирована значимыми другими. И если ей мама до 15 лет говорила, это же надо, жаба жабой, похожа на родню отца, все такие же придурки тощие, все такие же там лупоглазые или какие-то вот другие там определения, то эта девочка впитывает эти слова мамы и то, что говорил Гена, и формирует свой образ себя, свою идентичность. И потом годы терапии уходят на то, чтобы человек переформатировал свою прошлую идентичность. И поэтому огромный кусок в терапии занимает диагностика, вообще понимание того, как человек себя оценивает, как он эту идентичность свою презентует. Следующий этап – это понимание того, откуда все взялось, кто ему это все навязал, кто эти бантики там, кто эти кандалы навесил, кто там эту рваную одежду нацепил, кто запретил любить, быть счастливым. Ну, потому что есть же такая идентичность. Я не имею права быть счастливее, чем моя мама. Я не имею права там быть лучше, чем мой папа. Или вообще там прекрасная идентичность, я не имею права жить. Вот. Я там зомби-3, ходячие мертвецы. И, конечно, когда мы определяем, как человек себя видит и кто ему об этом говорил, у нас появляется шанс изменить. Потому что, по сути, вот Гена говорил очень важную вещь. Идентичность формируется в контакте с другим. И просто идентичности нет. Вот если вы стоите в чистом поле и говорите, вот моя идентичность такая-такая, ну, ее просто не существует. Она всегда существует для другого, с другим, в каком-то контексте. И поэтому мы даже когда, ну, изучаем идентичность, например, там, научными способами, мы всегда изучаем образ человека и образ того другого, в отношениях с которым эта идентичность возникает. Ну, не бывает просто матери. Ты кто, мать? А где твои дети? Я пока планирую их родить, но я мать. Там, или ты кто? Я писатель. А какие книжечки ты написала? Ну вот у меня уже там бумага куплена, и программа Word загружена в последней версии, я скоро их напишу. Есть всегда другой, кто определяет нашу идентичность. И если я мать, то должен быть ребенок, который меня там считает матерью. Если я дочь, то должна быть мать, которая меня признает как дочь. Если мы читаем лекцию, то должны быть люди, которые слушают. Если бы мы с Геной вышли сейчас в чистом поле с микрофоном и начали бы читать лекции, сказали, мы такие волшебные лекторы, великолепные, никого бы не было. То есть наша идентичность лекторов была бы очень какой-то странной, непонятной и, в общем-то, скорее ложной, фальшивой. Вот это понятие фальшивый self, ложная идентичность. Вот, поэтому очень важно в этом месте понимать, как для кого сформировано, и мешает это или помогает человеку жить. Мы как-то с Геной приводили пример, если, например, вот у вас сформировалась идентичность, что я там северный человек, живущий на территории, там, не знаю, вечной мерзлоты, и у вас есть большая красивая норковая шуба, унты и шапка. Но потом вы переехали, например, ну хотя бы в Беларусь, а лучше в Одессу, и вы продолжаете ходить в этой шубе. Почему? Ну потому что вы же знаете, что вы северный человек и живете в условиях вечной мерзлоты. И тогда терапевт напоминает того, кто бережно, мягко говорит, слушай, ну ты в Одессе, плюс 40 в тени, ну зачем тебе шуба? Человек говорит, я северный человек, холодно вокруг. И мы начинаем аккуратно, мягко конфронтировать, где-то посмотри, море, там солнце, тепло, люди в купальниках. Но человек долгое время держится за свою идентичность. И мы говорим, ну посмотри, вся пот катится. Уже трусы прилипли к телу, уже все вспотело. Ну подумай, может быть сними шубу, но он кричит, нет. Нет, я северный человек.
Очень интересные твои примеры. Вот эта идея по поводу, что идентичность всегда существует в каком-то контексте, она очень важна. Это правда так? Я вот думаю вот о чем. Если бы действительно мы читали эту лекцию в чистом поле, то как-то похоже, это действие было бы совершенно неадекватным, с одной стороны. С другой стороны, это как-то очень сильно похоже нашу самооценку подорвало бы, потому что бы не было бы людей, которые бы внимали бы этому и как-то отражали бы результаты чтения нашей лекции. Или, допустим, мы читали бы эту лекцию на таком уровне, где-то, где, скажем так, как мы называем их одичалыми, да, И тогда тоже пришлось бы перестраиваться, как-то использовать, наверное, другие какие-то понятия. Вот. Иначе в противном случае пришлось бы тоже как-то так... Реакции были бы не очень адекватными.
Да, мы бы только слово «идентично» сказали, и нас бы забросали камнями, обещала.
Ну да. И на самом деле она, скажем так, всегда существует в определенном контексте, и она в этом контексте, она и поддерживается этим контекстом. Я вспомнил ситуацию, вот как бы навеяло Наташа на идею, я вспомнил ситуацию, когда мы с одним моим хорошим на тот момент другом ехали на конференцию, очень далеко это было, мы ехали там через несколько дней, по-моему, через Казахстан, это в Астрахани была конференция международная. Что-то была такая идея, но нас туда пригласили поучаствовать, там выступить и с лекцией, и с мастерскими. И была идея увидеть еще живым Ирвина Ялома. Вот он туда собирался прилететь, но не прилетел. Ну, неважно. В общем, мы туда ехали несколько дней на поезде. Вот. И мы вышли на одной из станций. Вот такая достаточно дикая, пустынная станция, где какая-то там один какой-то домик стоит. Вот. Мы вышли, ну, как это подобает, в поезде, в каких-то там спортивных костюмах, в тапочках, совершенно без ничего. И тут у меня так пронзила такая острая мысль. Я говорю, слушай, Игорь, представь себе, сейчас этот поезд уходит, и мы остаемся здесь, вот в этой степи, в этой пустыне, вот в этих тапочках, да, в этих костюмах. И, собственно, ну, как-то с нашей идентичностью сразу возникают очень большие проблемы. Вот мы видим, какие нас там ждут, международный конгресс, мы там кандидаты наук, там известные психотерапевты. Вот. А тут раз мы как-то вот и в тапочках, и в спортивных костюмах, и без паспорта, и вообще без ничего. И представь, что мы нам здесь дальше жить, и вот, возможно, среди этих людей, которые там живут, там, этих казахов, да, и как нам вообще там, в общем, такая интересная была, вот, интересное было переживание. Вот, и правда, с одной стороны, Наташа говорит о том, что идентичность всегда проявляется в контексте для другого, и она проявляется через его какие-то там выборы, действия, поступки. Она такая, ну, есть воплощенная идентичность. С другой стороны, она не всегда является вот такой уже воплощенной. И, допустим, опять же, если мы говорим, мы исследуем там, примером, ну, тот же пример ты говоришь по поводу, скажем так, образа матери. Да, можно, конечно, исследовать образ матери, и матери, у которой есть реальные дети, но мы можем исследовать этот образ и, допустим, у женщины, которая еще не стала матерью. То есть идентичность формируется еще до, скажем так, момента там, воплощения. Вот. И в этом плане тоже интересно. Ведь идентичность, я уже сказал, она есть только у человека, ее нет у животных, потому что, ну почему? Потому что вы знаете, что у животных есть много инстинктов, она очень такая предопределенная, она предопределяется этими инстинктами, и ему не нужно делать постоянные выборы. А человеку уже нужно каждый день делать этот выбор. То есть он просыпается, смотрит в зеркало, и ему каждый раз нужно определять, кто я. Вот. И возможно, как бы. Понятно, что наше восприятие себя, оно такое достаточно уже стабильное, но иногда при взгляде в зеркало удается увидеть некоторые другие свои нюансы, и наша идентичность немножко меняется. Вот. Она, с одной стороны, стабильна, эта идентичность, это позволяет нам узнавать вообще себя и существовать как-то в этом образе. А с другой стороны, она несколько изменчива, и каждый раз нам приходится эту идентичность, ну, для себя отвечать на этот вопрос, кто я. Потому что один из самых, по большому счету, страхов человеческих, самых больших, это страх потери собственной идентичности, который ему чаще всего воспринимается как страх сумасшествия. То есть я перестану быть я, а кто тогда буду я? Страх изменения, то есть настолько сильного изменения, что я перестану себя узнавать. Вот, собственно, это по большому счету связано с идеей сумасшествия. Сумасшествие не так страшно само по себе, как вот эта идея о том, что я перестану. То есть я как физическое тело существовать буду, но я как психологический индивид перестану существовать.
Если продолжить идею про то, что идентичность есть только у человека, как раз наши выборы позволяют нам ее формировать. Вот, например, девушка, она еще не мать, но она говорит, я будущая мать. И она смотрит, а как это быть матерью, а что для этого надо делать, а чтобы быть хорошей матерью. И у нее появляется некоторая идея, некоторый образ, который предвосхищает то, куда она хочет двигаться. Например, здесь очень много людей, которые говорят, я пока еще только начинающий психолог или гештальт-терапевт или психотерапевт, но я хочу стать хорошим терапевтом. И тогда такой человек формирует некоторое представление о том, что такое быть хорошим терапевтом, что такое не быть терапевтом. И за счет вот этих представлений, идей он осуществляет определенные выборы. Например, приходит клиент, и он рассказывает какую-то очень печальную историю о себе. И другой человек, если это бытовая какая-то терапия, например, приходит девушка и говорит: вот мой муж, там, не знаю, меня не любит, он меня обижает, унижает, бьет и даже однажды изменил мне с лучшей подругой. И что говорят в быту? Говорят: да брось ты его, зачем он тебе нужен? А что делает психолог или психотерапевт? Он понимает, что очень важная часть идентичности этой девушки, например, или этой женщины, связана с тем, что она жена такого человека. И поэтому он начинает исследовать и помогать ей сформировать какие-то другие характеристики и свойства, чтобы она была более уверенной в себе, чтобы она могла осуществлять свои выборы. И вот чем наша работа осуществляется от работы, так сказать, бытовых психологов. Уже, например, очень люблю смотреть канал по белорусскому телевидению ТВ-3, гадалка. Там вот приходит женщина к гадалке, а гадалка так сразу, говорит: давай там, кинь камни на стол. Она кидает, она говорит: вот все видно, муж у тебя любит другую, вот, а мать у тебя сильно болеет. Вот, значит, надо тебе взять вот этот клубок, там, сжечь его на перекрестке в полночь, и вся жизнь твоя наладится. Ну, по закону жанра женщина клубок теряет или жжет его не на том перекрестке, приходит еще раз к гадалке, ну, та ей все дают советы, и у нее бабах, и в итоге все получается хорошо. А у нас такого инструмента нет. Ни волшебного клубка, ни камней, ни даже карт, потому что маг, извините, работает не так. Вот. И поэтому то, что делаем мы пытаемся понять, что для человека это значит. Мы не пытаемся сразу прыгать в действие, потому что нам важно понять, кто сидит напротив нас и какая у него идентичность. Какие у него ценности, что он думает про себя, что он думает про своих значимых других, которые эту идентичность сформировали. То, что мы делаем, это мы помогаем человеку создать вот этот образ другой жизни или другого себя, куда он может потихоньку двигаться. Но мы этим занимаемся 1-2 часа в неделю, а все остальные там сколько там, 144 часа в неделю, 168, все остальные 167 часов, это его выборы, которые он осуществляет. Потому что даже если вы здесь каждый день работаете с клиентом и каждый день целый час говорите ему: ты прекрасен, ты удивителен, ты умен, ты хорош, ты нежен, ты глубок, он все равно уходит от вас, и остальные 23 часа он живет в своих обычных мыслях, идеях, представлениях о себе. И поэтому, с одной стороны, терапия-то и работает за счет чего? За счет того, что мы помогаем человеку сформировать новые грани его «я». Условно говоря, померить на себя новые костюмчики. Если вы когда-то читали, по-моему, «Чапаева пустота», роман Пелевина, там был какой-то такой момент, когда, по-моему, Чапаев там предлагает Анке открыть шкаф, посмотреть на костюмы, там подвигать их, говорит: а где ты? Ну и до Анки вдруг доходит, что идентичность — это некоторая фикция, и он тогда ей говорит: привет, Анка. И вот мы сейчас, когда перечисляем идентичности, мы по сути говорим о части наших костюмов. Потому что все эти костюмы, они отражают разные аспекты нашего «я», но нами не являются. Вы, может быть, помните, есть такое упражнение из психосинтеза у Асаджиоли. По-моему, чистка луковицы или там капуста. Когда человеку предлагают, вот там, представь себя и представь, что у тебя есть мысли. Ну, и перечисляются, какие они там, мысли грустные, веселые, там, какие-то глубокие, о смысле жизни, там, и о тебе самом. Вот это не твои мысли. Ну, сними эти мысли. У тебя там есть чувства, то же самое, но ты не твои чувства. У тебя есть тело, но ты не твое тело. И когда человеку предлагают слой за слоем снять вот эти костюмчики, вопрос возникает: а что я, что сущность? Вот это как раз то, что Гена говорил про ядерную идентичность, да, или как это, вот те самые ценности, смыслы, но то самое, без чего, это тот костюмчик, без которого вы жить не сможете. Это вот уже как ваша кожа, которую если содрать, то вас не будет. И поэтому, конечно, мы пытаемся отличить то, что является вот этими всеми ложными self, вот этими костюмчиками, которые, в принципе, могут меняться. Вот, например, здесь мы с Геной читаем лекцию, мы в костюмчике там, кандидатов наук, доцентов, лекторов. Но мы там снимем эти костюмчики, пойдем, и мы будем в костюмчиках родителей, будем говорить о детях. Вот. Потом мы пойдем на группу, и мы будем в костюмчиках ведущих групп. Но все равно это только часть нашего «я», которое все «я» не определяет. Поэтому, конечно, очень важная задача понимать, если человек, например, одел один костюм, и везде одинаковый. Вот представьте, мы с Геной такие уходим отсюда и начинаем там читать лекцию везде, в столовой. Так я прихожу, сажусь за стол и говорю: коллеги, сегодня у нас на первое борщ. Он состоит из 7 компонентов. Вода, соль, вода, соль, стекла. Или я, например, прихожу домой, у меня есть прекрасный сын, который иногда говорит: мама, вот бывает так, что девушка, вот она, например, не симпатизирует, но делает вид, что ты безразличен. Я такая говорю: сейчас я тебе расскажу. На самом деле девушки устроены довольно сложно. И некоторые девушки, предвосхищая отвержение, которое может случиться со стороны мужчины на всякий случай, он говорит: мама, остановись, мне нужен простой ответ, да или нет, не надо читать лекцию. И тогда я понимаю, что моя идентичность лектора, например, в этом контексте, ну, совсем неуместна. Вот, или когда мы, например, там сидим и пьем, не знаю, там, сок с добавлением мартини, и я буду рассказывать всем остальным участникам о том, из каких химических элементов состоит эта прекрасная, божественная, там, не знаю, амброзия, это тоже будет не очень правильно. И поэтому вот контекстуальность, важность и уместность, мне кажется, такие характеристики вот для идентичности очень важны. И все примеры, которые мы знаем из классической литературы, из каких-то современных фильмов, они фактически все про идентичность. Вот мы смотрим, например, все «Игру престолов». Но те, кто не смотрят, мне кажется, должны понимать, что это неоклассика. И мы видим, как меняется на протяжении всего сериала идентичность героя. Дейенерис Таргариен, которая была девочкой, испуганной своим братом и продаваемая в рабство к Халу Дрогу. Кем она становится по итогу? Она обретает новую идентичность. Она мать драконов, она воительница. И она получает новое качество, новые смыслы жизни и новые цели. Там, не знаю, Тириан Ланнистер, бастард, условно говоря, как он говорил, каждый карлик бастард для своего отца. Он обретает новую идентичность. Мудрый советник, военноначальник, даже та же Ария Старк, которая была просто девочкой, брошенной в пучину каких-то безумных событий. Кем она становится? Валор Моргулис, коллеги.
Да, и тут мы... И тут я продолжу эту тему, и продолжу эту тему идентичности и выбора, и на самом деле это важно, поскольку я уже говорил уже о том, что мы каждый раз выбираем эту идентичность, но вопрос выбора не столь прост, как кажется изначально. Иногда то, что кажется нам, что мы делаем выбор, на самом деле это выбором не является. Да? И в этом плане на самом деле очень важно понимать, мы ли это выбираем, когда мы выбираем в том числе и новую свою идентичность. Вот, потому что, с одной стороны, она может быть динамичной, и каждый раз мы можем ее, скажем так, выбирать в зависимости от контекста, вот, от изменяющегося мира. С другой стороны, она может быть такая очень статичная, застывшая. И в этом плане современный мир не такой уже простой и прост в этом плане. Он очень много, он очень, скажем, неопределенный. И идентичность, так сказать, определить свою человеку тоже достаточно сложно. Сложно, потому что если раньше, допустим, было очень мало таких каких-то характеристик, которые нужно человеку было присвоить себе, то сейчас этих характеристик становится все больше и больше. Вот. Смотрите, даже с точки зрения, там, допустим, семейной идентичности, да, там, традиционная семья, как-то раньше была основная такая, сейчас сколько различных форм брака существует, и здесь, опять же, можно, скажем так, выбирать, да, и с той же, скажем, гендерной идентичности, раньше, допустим, вот был пол, мужчина, женщина, как-то вот более-менее определенно, сейчас, опять же, появляется гендер, и уже непонятно, если ты даже мужчина, а психологические характеристики твои какие-то очень даже не мужские. Вот. И это касается вообще всех аспектов выбора, потому что мир очень разносторонний, многогранный. И в этом плане человеку, современному человеку, очень сложно с выбором своей идентичности, потому что мир постоянно ему навязывает какие-то свои новые маски, навязывает ему какие-то новые формы. И здесь очень сложно не затеряться, сложно выбрать не себя, сложно выбрать другого в этом навязчивых голосах. Вот. И я, собственно, даже раз определившись в той же профессии, тоже, если так человек склонен к вот этой знаменитой рефлексии, постоянному осмыслению о том, кто я, зачем я, для чего я, то и здесь, возможно, тогда вот этот выбор. Для меня, собственно, вот выбор как раз связан с тем, что с возможностью вот некоторой рефлексии, осмысления того, чего ты вообще делаешь, куда ты идешь, зачем ты, какой ты, для чего ты и так далее. Особенно это проявляется ярко в такие периоды жизни, где вот эта идентичность кардинальным образом меняется, который называется кризисы жизни. Вот кризис жизни — это всегда кризис идентичности. жизни. Поэтому эти кризисы жизни, они такие бывают и сложные с точки зрения переживания. И тогда вопрос кризиса жизни, это всегда вопрос появления новой потенциальной идентичности, либо оставаться в старой идентичности. То есть если человек не меняет ничего нового, если он не открывается для новой жизни, для своих новых сущностей, он остается в старой своей идентичности. И вот даже если вот говорить про себя, то, допустим, исправить себя однажды на профессию психолога, она тоже была такая не раз навсегда определенная и однозначная. Я, допустим, в психологию пришел в таком классическом академическом стиле, то есть вот, защитил кандидатскую диссертацию. Вот, и у меня была такая достаточно понятная перспектива, профессиональная карьера, то есть там заведующий кафедры, декан, ректор. Ну, дальше можно пофантазировать, конечно. Вот, да, может быть. Но как бы так не случилось, а случилось по-другому. Я однажды на своем жизненном пути встретил значимого для себя человека, который сидит рядом со мной. Вот. И этот значимый человек рассказал мне о таком чудесном направлении практической психологии, психотерапии, и точнее гештальте. И я как-то был склонен вообще к этому, такому поиску себя и себя в профессии. Вот. И как-то, ну, скажем так, хотя и был, занимался наукой, но, скажем так, все больше и больше понимал, что там не мое. Вот. И как-то увлекся этими идеями Наташи, перешел в психотерапию. Со временем у меня, скажем, было сформировано в течение лет 10, существовало одновременно вот эти две идентичности. Я ученый, я терапевт, я практик. И как-то и это был определенно, конечно же, это был кризис. Я там заведовал кафедрой, я писал свои научные статьи, которые, собственно, читал, наверное, один я сам, да и, может, пару моих каких-нибудь аспирантов. Вот. А с другой стороны, у меня были клиенты, у меня были группы, и как-то вот это вот сидение, у меня был как кризис такой вот профессиональный. Вот. Со временем я, собственно, выбрал для себя профессию психотерапевта, и как-то все больше и больше ушел от этой профессиональной академической среды.
На сегодняшний день я с такой гордостью захожу на сайт B17 и делаю сортировку «Лучшие статьи вообще». Но там есть много разных вариаций сортировки, и одна из них там «Лучшая по рекомендациям». И угадайте, кто на первой странице? Геннадий Маличук, Геннадий Маличук, Геннадий Маличук, Геннадий Маличук. И вот я, правда, очень как-то все эти годы мы с Геной вместе, и я очень наблюдаю за тем, как меняет наш выбор нас самих. Потому что когда ты выбираешь писать академические статьи, ну их никто не считает. Когда ты выбираешь писать статьи для людей, это реальная какая-то поддержка того поля, в котором ты находишься. Когда ты выбираешь быть психологом, ну каким-то таким психологом, непонятно для кого. Ты студентов или, ну я не знаю, может быть, там, для коллег. Ты делаешь что-то, что не имеет смысла. И только когда вот эта идентичность совмещается личным смыслом, она обретает настолько какую-то яркость, значимость, важность, что ты уже начинаешь ее отстаивать. Потому что когда говоришь коллегам, я психолог, а что за психолог? Ну вот преподаю там психологию, не знаю, психологию сусликов. Вот. До психологии. И понятное дело, что это такая идентичность, очень слабая, диффузная, размытая, которую можно одним пальцем расшибить. Это, о чем говорит Гена, это та идентичность, которая достигается в долгом поиске, в долгих сомнениях. Вот этот мораторий, пока существуют обе идентичности или несколько, и какой-то выбор, и какой-то переход на новый этап, это правда всегда проходит через очень большие испытания. И что интересно, здесь многие люди, приехавшие на интенсив, как я говорю, потеряли свою терапевтическую невинность. То есть многие люди впервые в своей жизни здесь стали терапевтами. И они получили первого в жизни клиента. Ну, кроме там работы в тройках, работы такой симулированной на группах. Это их какой-то первый опыт. И для них он очень важен. И поэтому им очень важна поддержка супервизора. С одной стороны, а с другой стороны, принятие себя в этом новом качестве. И они начинают задавать вопрос, а какой я, собственно говоря, терапевт? Хороший я или плохой? Получается у меня или нет? А это гештальт или не гештальт? Это тоже такие вопросы, на каком камне стоять? Вот мы с Геной долго стояли, на гештальте одном. Потом как-то появился интерес к другим направлениям, и мы стали по чуть-чуть ходить на другие семинары. Семинары, например, мы посетили и закончили программу по расстановкам. И это не значит, что мы стали сторонниками Хеллингера, но это обогатило нашу работу, и мы стали по-другому смотреть на клиента и видеть за его спиной не только его там, самого и чистое поле, но и его родителей и предков. И это позволило нам сформировать как, собственно, новую идентичность. Я гештальтист, который может использовать методы из других направлений. Но также и укрепить эту идентичность, потому что каждый новый, там, я не знаю, там, в саду каждое новое дерево укрепляет почву. И то же самое происходит здесь. Многие впервые здесь обрели новую идентичность клиента. Что такое быть клиентом? Как быть клиентом? Хороший ли я клиент? Имею ли я право бить терапевта кирпичом по голове, если он говорит мне не то, что я хочу? Имею ли я право злиться на терапевта? Это тоже испытание вашей новой идентичности, потому что именно в контексте отношений терапевт-клиент вы впервые иногда пробуете то, чего вы никогда не делали в реальной жизни. Сказать «нет», отвергнуть, отказаться, сделать что-то по-другому. Или наоборот, не кричать это под ногами впервые жизни, а послушать другого и согласиться. И это правда очень тонкие и важные моменты. Вы сейчас, как вот такую, не знаю, с паутинки, плетете новую нить в клубок своей идентичности. И поэтому то, к чему мы вас призываем весь интенсив, это к осознанности, осторожности, аккуратности, внимания к себе и внимания к другому. Потому что другое – это зеркало. Это то зеркало, в котором отражается ваше «я». И терапевт, настроенный на клиента, он как раз и дает ему вот эти обратные связи. «Я вижу тебя таким, я замечаю, что ты такой». И это как раз возможность, которой нет в реальной жизни. В реальной жизни я не буду ходить и говорить мужчине: «О, какие у тебя клевые башмаки». Шнурочками. Явно эти шнурочки, адские шнурочки, намекают всем женщинам интенсива о том, чего ты на самом деле хочешь от них. Нет, я скорее буду молчать и смотреть. А если я с человеком в контакте, то я буду говорить ему: я вижу твои глаза, я замечаю, что тебе стало грустно. Я чувствую сейчас вместе с тобой твою боль или твою радость. И это, конечно, такие отношения, которых в реальности нет. В реальности вы не приходите к своему мужу, не смотрите на него и не говорите: я замечаю твою идентичность моего мужа. Я вижу, что в этой идентичности ты, пацан, не очень справляешься. Как-то ты не очень хороший муж. Идентичность у тебя какая-то корявая. Но я тебе помогу. Вот если ты будешь каждое утро делать мне чашку кофе, приносить мне зарплату в $1000 и заботиться о кошках и детях, то, возможно, ты исправишься. Вот. Но, к сожалению, это так не работает. И поэтому, наверное, это единственный контекст, где мы безнаказанно, честно, открыто, слово «аутентично», да, по-настоящему можем говорить и о себе, и о другом. И за счет того, что открывается один, открывается сердце одного, может открыться сердце другого. И неважно, кто начинает первым. Но это про правду, это про те идентичности, о которых вы много лет стыдились говорить. Идентичность брошенной женщины, идентичность не очень мужественного мужчины, идентичность родителя, который не очень любит своего ребенка. Идентичность, не знаю, там, человека, который профессионально все еще не определился и не знает, кем он хочет быть. Это все тоже аспекты какой-то мозаики нашего «я». И чем больше вы знаете про себя, чем больше у вас костюмчиков в шкафу, тем более вы свободны в любую погоду. Тогда у вас есть не только одна шуба. Я тоже очень люблю пример из фильма «Профессионал». Старый фильм, помните, с Бельмондо, когда он... Разведчик попадает в тюрьму, он должен был убить какого-то правителя. Но его посадили в тюрьму, он отсюда сбегает. В общем, он там ходит по Парижу и выслеживает этого правителя. И его встречает его бывший начальник и говорит: негра уже убивать не надо, прошло 2 года. Он говорит: нет, негра надо было убить 2 года назад, его надо убить и сейчас. Это вот такая ригидная идентичность. Вот. Но мы здесь пробуем эту идентичность сдвигать, делать ее более гибкой, делать ее осознаваемой для каждого из вас и делать ее такой, ну что ли, присвоенной. Потому что ведь сама идентичность – это постоянный процесс. Либо я идентифицирую: о да, это мое, я беру это платье, оно мне подходит. Либо я отвергаю, я говорю: ну да, это платье очень красивое, но я ношу 52 размер, а это 38 маркировки европейские. Оно, похоже, мне маловато, тесновато. И я от него осознанно отказываюсь, хотя очень хочется.
Да, я хочу немножко еще сказать очень важный момент. Время прошло очень быстро. Вот такой важный тезис о том, что психотерапия – это всегда про идентичность. И, собственно, когда клиент приходит к терапевту, когда у него возникает проблема, у него так или иначе возникает проблема с идентичностью. И очень важный момент. клиенту, то есть связано с своими какими-то представлениями о жизни, с представлением о том, каким быть, как жить, вот, не навязывать ему свои какие-то там жизненные ценности, смыслы, а клиенту, с другой стороны, скажем так, не заглатывать вот эти идеи, которые предлагает ему терапевт. И поэтому тут правда очень важно со стороны терапевта быть чувствительным клиенту и пытаться слушать его, пытаться искать в нем его вот эти, скажем так, желания, искать в нем его вот эти ценности, искать в нем вот этого его подлинное «я», отбросив свои идеи о жизни, отбросив свои какие-то образы и представления о том, каким нужно быть. А клиенту, в свою очередь, не нужно спешить там, активно закладывать очередные там, какие-то проекты терапевтические, присваивать терапевтические ценности, а спрашивать себя периодически, подходит, как Наташа говорит, с этими костюмчиками, подходит это для меня или не подходит. И в этом плане самые такие вопросы рефлексивные, которые должен задавать себе клиент, это вопросы связаны с тем, что «а хочу ли я этого? Мое ли это?» Это вопросы, связанные с чувствами, это вопросы, связанные с ценностями, насколько это мое, насколько это мне отзывается.
Вот. И уже так, совсем в завершение. Вот когда у нас заканчивалась первая трехдневка, мы с Геной вот обсуждали, что насколько интересным было представление, этот перформанс. И мы вспомнили, как Перлс, который вообще был завзятым театралом, как он посещал, как это называлось, Баухаус, там целое движение было. И там были различные постановки, театрализации. И это как раз очень важная часть гештальта, вы помните, психодрама. Ну, корень гештальта – психодрама. Потому что в гештальте то, чего нет у человека, та идентичность, которая еще не сформирована, она может быть сыграна. И как раз то, какие роли вы выбирали, это тоже интересно. Вы могли бы поисследовать, а какую роль я выбрал в этом представлении? Была ли это моя привычная идентичность? Я была тем же, или я был тем же, кем я являюсь всегда, или это было что-то новое для меня? Я попробовала на себя какой-то новый костюмчик, например, там, не знаю, агрессивной собаки, которая набрасывалась на живую, настоящую бойцовскую собаку. И как это было мне быть в этой роли? И это очень интересно. И мы как раз очень радовались тому, что вы включились в это творчество и креативность, потому что это позволяет вам обрести какие-то новые идентичности. Я тот, кто может выйти на сцену, я тот, кто не боится. Я тот, кто может преодолеть себя, я тот, кто может быть смешным или агрессивным, или глупым. И это прекрасно, потому что это как раз то место, где вы можете экспериментировать.